Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Президент Украины Виктор Ющенко внес в парламент кандидатуру Виктора Януковича для утверждения его на посту премьера. Израиль продолжает силовую операцию на юге Ливана. В Абхазии погибли два российских миротворца. В Верховную Раду Украины поступило представление о внесении кандидатуры Виктора Януковича на пост премьер-министра. О своем решении не распускать парламент президент Виктор Ющенко объявил минувшей ночью. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Олег Заденчук.
Такое решение глава государства принял после того, как лидер партии региона Виктор Янукович и спикер парламента Александр Мороз парафировали универсал национального единства. Президент заявил, что комментарии относительно документа он даст четверг днем. Однако при этом отметил, что для него, как президента, была важна поддержка внешнеполитического курса, в частности интеграции Украины в евроатлантические структуры и единое экономическое пространство. Говоря о своем отказе от намерения распустить парламент, Ющенко сказал, что независимо от новых выборов, страна имела бы тот же результат. Представители антикризисной коалиции заявляли о готовности сформировать правительство практически сразу после утверждения премьером Януковича. Таким образом, уже до конца недели Украина может обрести полноценный кабинет министров. Олег Заденчук для Радио Свобода, Киев.
Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Бомбардировкам подверглись пригороды Бейрута, восток долины Бекаа и отдельные участки возле границы с Сирией. В наземных боях у селения Айт-Аш-Шааб, в опорном пункте «Хизбаллах», погиб израильский солдат, четверо ранены. Боевики «Хизбаллах» в среду выпустили рекордное количество ракет по израильским населенным пунктам – 230. Сообщается об одном погибшем и десятках раненых. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь заявил, что военная операция в Ливане будет продолжаться до тех пор, пока в регион не прибудет сильный международный миротворческий контингент. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни отметила.
Израиль с помощью международного сообщества готов работать над достижением целей, обозначенных в резолюции 1559 Совета Безопасности ООН. Это разоружение «Хизбаллах» и оказание ливанскому правительству помощи в восстановлении суверенитета Ливана на всей территории страны.
Сказала глава МИД Израиля. В южной части сектора Газа в результате ударов израильской авиации убиты 3 палестинца, по меньшей мере 2 из них экстремисты. В окрестностях города Рафах ночью были сосредоточены около 50 единиц израильской бронетехники. Президент Кубы Фидель Кастро, перенесший на днях операцию на кишечнике, полон сил и энергии, заявил журналистам спикер кубинского парламента Рикардо Аларкон. Никакой другой официальной информации о состоянии здоровья 70-летнего Кастро нет. Младший брат кубинского лидера Рауль, которому временно переданы президентские полномочия, на публике не появляется.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии 2 российских миротворцев. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, перевозивший большую сумму денег на довольствие для военнослужащих. По автобусу и автомобилю сопровождения был открыт огонь. 2 миротворца получили ранения и скончались в больнице. Говорит Кристиан Бжани, официальный представитель президента Абхазии.
В машине перевозилось денежное довольствие по предварительным данным в размере 17 миллионов рублей. И у МВД есть серьезное подозрение на то, что злоумышленники знали, что именно в этом конвое перевозятся денежные средства. Сегодня же задержано еще несколько человек по подозрению в причастности к данному преступлению.
Сказал Кристиан Бжани, официальный представитель президента Абхазии. МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов в Эрмитаже. Как сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, список похищенного будет передан в информационный центр МВД и Интерпол. Об исчезновении произведений русского ювелирного искусства стало известно в понедельник. Стоимость похищенных экспонатов, большинство из которых не были застрахованы, оценивается в 130 миллионов рублей. В самом Эрмитаже работает комиссия Росохранкультуры. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. По сообщению Интерфакса, в среду поздно вечером двое неизвестных нанесли юноше ножевые ранения, от которых он скончался. Ведется поиск нападавших.
Радио «Свобода». Новости.
В Молдавии отменена смертная казнь. В среду соответствующий закон, принятый ранее парламентом, подписал президент страны Владимир Воронин. Отныне Молдавия берет на себя обязательство не применять смертную казнь ни при каких обстоятельствах. Ранее, согласно законодательству, это было возможно в случае военного положения. Американскому актеру и режиссеру Мэлу Гибсону предъявлено обвинение в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Гибсон был задержан в минувшую пятницу в Малибу. Полиция зафиксировала превышение допустимой концентрации алкоголя в крови. В протокол были также занесены антисемитские высказывания Гибсона. Позже актер публично извинился перед еврейской общиной США. Сейчас Гибсон освобожден под залог, однако должен явиться в суд 28 сентября. Ему грозит до 6 месяцев тюрьмы. Через 25 лет Япония создаст на Луне свою космическую базу. Как объявило Японское космическое агентство, в будущем году на лунную орбиту будет выведен спутник, после чего беспилотный космический корабль совершит на Луне посадку, чтобы собрать пробы. В 2020 году на Луну полетят японские космонавты, которые начнут строить там базу. База должна быть готова к 2030 году. Соединенные Штаты не намерены сокращать или увеличивать численность воинского контингента в Афганистане. До конца года в стране будут дислоцированы в рамках ротации до 11 тысяч солдат из состава 82-й воздушно-десантной дивизии. Но общее число военнослужащих останется прежним – 22 тысячи. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прослушать или прочесть на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Криминальный взрыв в России. Причины, следствия и способы расчистки завалов. Так мы определяем главную тему нашей сегодняшней программы. У нас в гостях автор такого определения ситуации. Это генерал-майор в отставке, доктор юридических наук, советник председателя Конституционного суда России Владимир Овчинский. Здравствуйте, Владимир Семенович.
Доброе утро.
И давайте сходу, чтобы слушателям было понятно, что именно вы имеете в виду под криминальным взрывом, процитируем ваше объяснение в независимой газете в статье, которая называлась «Как преодолеть кризис уголовной политики».
Впервые в России количество зарегистрированных преступлений перешагнуло рубеж в 1 миллион в 1980 году. Рубеж в 2 миллиона преступлений был взят в 1991 году, а в 3 миллиона в 1999 году. Иными словами, до 1999 года для увеличения зарегистрированных преступлений на 1 миллион требовался десятилетний период. С 1999 года по 2002 число зарегистрированных преступлений в результате усилий по наведению порядка в их учете сократилось почти на 500 000, а потом, к концу 2005 года, вновь возросло, но уже на 1 миллион и достигло 3,5 миллионов. Десятилетний срок превратился в трехлетний. Это и называется криминальным взрывом.
Коротко и, по-моему, абсолютно ясно. Представляю вам второго гостя. Это первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, почему декларируемая стабильность в обществе и рост его благосостояния не влекут за собой уменьшение числа преступлений? Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас вы можете писать нам на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода». Ну, в общем, так получается, что тем для разговора у нас сегодня на самом деле несколько. И начинаем с нашей традиционной рубрики о событиях в мире медиа.
Час прессы. Что происходит?
Вчера в московской редакции «Радио Свобода» раздался отчаянный крик одного из сотрудников «Закрывают газету «Жизнь». Я этого сотрудника успокоила, сказала, что не совсем закрывают, что ее переводят в еженедельный режим, что вместо нее будет выходить газета под другим названием, но он продолжал волноваться и резонно сказал, что поскольку у газеты гигантская аудитория, то объяснение всему происходящему, конечно же, необходимы. Вот поэтому сейчас с нами на связи главный редактор газеты «Жизнь» Тимур Мардер. Здравствуйте, Тимур.
Добрый
добрый день.
Итак, на сайте газеты «Жизнь» появилось сообщение от редакции. Пришло время радостных перемен, наши любимые читатели. Газета «Жизнь», к которой вы привыкли, станет еще интереснее. С завтрашнего дня наш творческий коллектив запускает новый проект – ежедневную газету «Твой день, Москва». В ней останутся все любимые рубрики «Жизни» и появится гораздо больше места для столичных новостей, а газета «Жизнь», тоже сохранив самые популярные разделы, теперь станет выходить как толстушка еженедельник. Итак, вопрос, Тимур, вам. Зачем все это понадобилось? Зачем приучать читателей к новому названию, да еще и такому громоздкому? Неужели нельзя было сохранить прошлую, обычную ежедневную жизнь с еженедельным приложением под тем же названием, как делает та же «Комсомолка»?
Мы приняли принципиальное решение разделить ежедневную газету, ежедневный продукт и еженедельную газету. То есть мы в Москве будет выходить газета «Твой день» в таком же ежедневном формате, в ежедневном режиме. Это будет точно такой же жесткий, острый таблоид. А еженедельную газету мы решили делать в более мягком формате. Это таблоид, но так называемая семейная газета. То есть ориентированная на семью, это будет еженедельный выпуск. Еженедельный выпуск будет выходить во всех 52 регионах России, где у нас есть представительство, в одинаковом формате с одними и теми же заметками. Ежедневные газеты будут открываться еще в 30 городах-миллионниках.
И все они будут называться «Твой день, Москва»? Все
Нет,
эти ежедневные
конечно.
Газеты?
Все они будут называться «Твой день, Самара», «Твой день, Петербург», «Твой день, Ростов». То есть мы именно пытаемся заполнить нишу качественной городской газеты. Это будет городской таблоид. Мы уделяем огромное внимание сейчас именно городским местным новостям в каждом городе, создаем под это отдельную редакцию, набираем журналистов, фотографов, то есть создаем в каждом городе отдельную редакцию, которая будет работать именно на свою ежедневную газету.
Эта ежедневная газета чем все-таки будет отличаться от прошлой ежедневной жизни?
Принципиальных отличий не будет. Просто единственная вещь, которая будет, это максимально будем уделять внимание именно городским новостям. Если сейчас мы как бы делаем газету более такую федеральную, то с сентября мы начнем делать именно так, отслеживать жестко очень городские новости, городские происшествия. То, что интересует именно горожан. В каждом городе это будут свои новости. Именно на них мы и планируем акцентировать свое внимание и внимание наших читателей.
Спасибо, Тимур. И когда выйдет «Жизнь», еженедельник выйдет, когда он выйдет, какие из желтых еженедельников станут его главными конкурентами? Ну, вы на слово «желтый», конечно, не обижайтесь, я думаю.
Я не думаю, что есть именно прямые конкуренты на сегодняшний день. На наш взгляд, как бы эта ниша на рынке не заполнена, так как наш еженедельник «Жизнь за всю неделю» он будет включать в себя и телевизионное приложение, и спортивное приложение. То есть это будет газета для всей семьи, чтобы там и мама, и папа, и дети могли найти для себя что-то интересное.
Вне конкуренции, вы считаете, будет эта газета?
Ну, безусловно, мы традиционно будем как бы конкурировать, наверное, и с, я не знаю, МК, и с «Комсомольской правдой», с толстушками, да, МК, там, «Бульвар», «Воскресенье», наверное. Но, в принципе, это будет несколько другая газета, она будет отличаться. Я думаю, когда наши читатели увидят первый номер газеты, они увидят разительные отличия.
Угу. Ну, я думаю, что перспективы, конечно, светлые у этого еженедельника, потому что все-таки огромный рывок проделала сама газета «Жизнь», которая по опросам социологов, я уже говорила об этом нашим слушателям, стоит чуть ли не на втором месте по популярности среди других газет у россиян. Спасибо вам, Тимур, за этот разговор. И еще одно сообщение на медийную тему. Вчера мы обещали нашему слушателю из Курска Николаю Алексеевичу узнать в новой газете, почему не работает номер их горячей линии, по которой читатели звонят в редакцию и рассказывают все, что они думают о продукции этой редакции. Итак, ответ: горячая линия работает. По указанному номеру можно продолжать звонить, в том числе и из Курска. Однако случаются перебои, но вовсе не по вине редакции, а из-за МГТС, который ведет работы по модернизации телефонных линий связи. Курские телефонисты, Николай Алексеевич, тут совершенно ни при чем. И, кстати, я думаю, что по той же причине иногда не могут дозвониться, и могут быть сбои, когда вы звоните по нашему бесплатному номеру 8 800, потому что он работает, в принципе, по тому же принципу, что телефон бесплатной новой газеты. Мы продолжим после анонса.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
С моей точки зрения, разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывет. идешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев и советник председателя Конституционного суда России Владимир Овчинский. И, как он только что перед эфиром сказал, еще и основоположник газет «День и завтра».
Да, именно.
Так, возможно, считаю. Хорошо.
Один из
основоположных. Один из основоположных. Хорошо. Криминальный взрыв – вот тема нашей сегодняшней программы. Но, уважаемые слушатели, я хотела бы вначале обсудить с гостями два вопроса, которые не касаются темы нашей программы. Во-первых, Украина. Все случилось глубокой ночью, в 3 часа, поэтому, естественно, газеты не могли дать никаких комментариев. Все, что они могли сделать, это предложить слушателям прогнозы экспертов на оба случая жизни, как это сделала «Комсомольская правда», опросив Михаила Леонтьева. И вот что он сказал. Как бы ни поступил Ющенко, сценарий один. Если премьером назначат Януковича, Украина развалится. Если разгонят Верховную Раду, Украина тоже развалится. Любой шаг президента означает его же конец. Как в шахматах, когда при любом ходе будет мат. Только в шахматах есть часы, а тут часы кто-то спер. Михаил Шевелев, согласны ли вы с тем, что куда ни кинь, всюду клин? Но вот Ющенко пошел по мирному пути. Что дальше?
Насчет того, что куда ни кинь, всюду клин, Украина развалится, это напоминает мне ответ одного врача на вопрос, как дела на работе. Он сказал, вы знаете, смертность стопроцентная. Если вот так оценивать происходящее, то да. На самом деле, я думаю, что это очень оптимистическое развитие событий.
То, что случилось ночью.
То, что случилось ночью. У политики, на мой взгляд, есть только одна мера измерения. Это человеческая жизнь. Если критические кризисные события обходятся без насилия, без человеческих жертв, без кровопролития, вот это успех политики. Будь это политика Ющенко, Мороза, Юлии Тимошенко, Украинской Рады в целом, не имеет значения. Люди преодолели некий кризис, не убивая друг друга. Антитезы этому могут служить, если кто-то еще помнит, события октября 93 года в Москве.
Угу. Владимир Семенович, пользуясь тем, что вы работаете в Конституционном суде, хотя и не украинском, все же оцените это решение президента Ющенко с точки зрения права, логики и целесообразности.
С точки зрения права Ющенко действовал в том правовом режиме, которому позволяет Конституция Украины и законодательство Украины. С точки зрения политики у Ющенко просто не было другого выхода, потому что ситуация настолько накалилась. И рейтинги всей оранжевой политической группы очень сильно упали. Если бы он распускал парламент Украины, то наверняка те бы, кто приходил к власти в парламенте, они бы были еще более оппозиционны, их количество оппозиционеров было бы больше, чем сейчас. Но что касается распада Украины, я считаю, что ни в том, ни в другом случае распад не грозил. Я не понимаю, почему вообще такие возникают вопросы. С точки зрения национальных интересов России, конечно, хорошо, что пришел Янукович. Потому что это трезвый в политическом смысле политик, который знает, как руководить экономикой, как строить отношения со своим большим соседом, с которым Украина с Россией связана. Огромная история и будет еще связана. И поэтому то, что произошло, это, конечно, плюс для национальных интересов России.
Угу. Хорошо. Хорошо, что все хорошо, что хорошо кончается, хотя это промежуточный, конечно,
этап.
Хотя и не кончается, и не кончится, и этот сериал украинский, я думаю, что мы будем еще смотреть и смотреть. И, опять же, пользуясь тем, что оба наших гостя имеют прямое отношение к журналу «Большая политика», Михаил Шевелев работает там, как работает, а Владимир Семенович автор журнала, я хотела
бы...
Любимый автор этого журнала, хотела бы вас спросить, вот журнал закончил свой первый сезон в отпуск. Вы, по-моему, сейчас уходите. Это первый был сезон журнала. Чего удалось добиться? Какими результатами вы, с каким настроением уходите вы в отпуск? И правильно ли я понимаю, что идея была в том, чтобы, или она появилась, может быть, потом, чтобы из этого журнала сделать некую идейную площадку для объединенной оппозиции потенциальной?
Первое уточнение. Мы только что вернулись из отпуска и начали заниматься
новым сезоном.
Сезоном. Угу. Следующий номер выйдет в конце августа, начале сентября. Журнал будет в продаже. Что касается площадки для объединенной оппозиции, я не понимаю термин «оппозиционный» применительно к средствам массовой информации. Термин «желтый» – понимаю. Термин «хороший», «плохой» – понимаю. А термин «оппозиционный» – по-моему, бессмысленный, потому что тогда теряется смысл самого понятия средства массовой информации. Информация, она такая, какая есть. Естественно, есть какие-то политические взгляды, идеологические расхождения у тех, кто делает то или иное издание, телеканал или радиостанцию, но позиционировать себя заранее как оппозицию или, наоборот, проправительственное издание – это верный путь к тому, чтобы это издание или радио и телестанцию загубить.
Но если уточнить вопрос, то я знаю о том, что я слышала, что вы собирались, ваш журнал собирался с политологами и политиками, будем говорить, либеральной направленности, и вы обсуждали будущее журнала, поэтому я вот так формулировала вопрос. Может быть, не оппозиционный, но либеральный, но совершенно с определенным кругом авторов.
Для нас одна, самая главная и четко поставленная задача. На наш взгляд, пришло время думать. И чем больше людей будут вовлечены в этот очень трудный, на самом деле, процесс, тем лучше. Их взгляды могут быть самые различные. Мера их порядочности – вот единственный критерий отбора для выступления на страницах журнала «Большая политика».
Владимир Семенович, вы почему с ними сотрудничаете и собираетесь дальше работать с ними?
Потому что то, что сказал Михаил, это и есть главное в основе всей политики журнала, как я понимаю. Потому что журнал возглавляют, во-первых, мои друзья, с которыми я работал после ухода моего из МВД в «Московских новостях». Такая же позиция была и в «Московских новостях» в тот период, когда я «Лошак» возглавлял, Людмила Темень и Михаил Шевелев были заместителями. Это не какая-то ультралиберальная, оппозиционная к власти площадка. Это свободный обмен мнениями. И в «Московских новостях»
свободный
выступали...
Свободный обмен мнений по нынешним временам – это уже оппозиционность.
Нет, я так не считаю. Это все утрирование ситуации. Я считаю, что «Большая политика» совершенно четко свой курс определила. И потому что, знаете, сейчас вот говорит, вот вы употребили термин «либерализм». Угу. Он такой затасканный стал.
Он и просто так... понятно. Ну, он, понятно, кто он имеет. Надо же людей как-то определять, классифицировать. Вот, вот это либералы, а это «Единая Россия».
А вот это все должно уйти в прошлое. Угу. Можно говорить, что есть понятие «радикал-либерализм», что является извращением либерализма, который у нас проповедовался многие годы и в экономике, и в праве, и в других отраслях. А есть либерализм в таком понимании, как его основоположник Хайек, допустим, понимал, это просто это парламентское государство, это рыночная экономика и очень жесткое обеспечение безопасности граждан, которые живут в этих условиях. Вот я так либерализм понимаю, но не как радикал-либерал. Поэтому от термина либерализм затаскан, можно уйти и просто сказать, вот честность – главный критерий, правильно?
Ну, хорошо. Михаил сказал порядочность, вы сказали честность, и что же здесь? Только хорошие. Переходим к главной теме разговора. Я предлагаю послушать еще одну цитату из статьи Владимира Овчинского. Материал вышел как раз в журнале «Большая политика». Это был подробный анализ основных видов преступлений, совершаемых в России, и вот какими невеселыми цифрами начинал автор это свое исследование.
По официальной статистике, за 20 лет с начала перестройки число убийств в России выросло в три раза, с 10 тысяч в 1985 году до 30 тысяч в 2005. В прошлом году мы вышли на первое место в мире по уровню умышленных убийств на 100 тысяч населения. Кроме того, в прошлом году 18 тысяч человек умерли от причинения тяжкого вреда здоровью. По сути, это те же убийства. 20 тысяч человек пропали без вести. Среди них, по экспертным оценкам, почти треть тоже убита. 50 тысяч человек отнесены к числу самоубийц. Эксперты считают, что не менее 5% из них погибли не по собственной воле. Это случаи имитации суицида. Значит, за год реально убито около 60 тысяч человек, а не 30 тысяч, то есть в два раза больше. Но даже если основываться только на официальных данных, то убийств в Российской Федерации регистрируется в 20 раз больше, чем в Японии, в 17 раз больше, чем в Германии, в 14 раз больше, чем во Франции, в 12 раз больше, чем в Швеции и в 3,5 раза больше, чем в США.
Владимир Семенович, вы сознательно подчеркнули это с начала перестройки. Вот вы не сказали просто за последние 20 лет то-то, то-то. Вы сказали, с начала перестройки. Вы это как-то связываете, что вот началась перестройка и все рухнуло с преступностью.
Я взял этот временной отрезок, потому что наступило, ну, совершенно новый этап в жизни. Это то, что вот я и говорю, именно с начала перестройки, вот сначала качнулось все в сторону там антиалкогольной кампании, небольшого ужесточения, а потом стал возобладать в уголовной политике радикал-либерализм. Когда мы считали, что мы должны все либерализовать, смягчить, что преступник — это вина общества, вина тоталитаризма, вина авторитарной системы, и вот мы все должно смягчить, и народ будет хороший, все будет в порядке, и вот так смягчали, смягчаем, продолжаем смягчать, совершенно произошли в последние пятилетия такие вещи, я считаю, ну, совершенно неприемлемые, особенно либерализации 2003 года, когда огромное количество составов преступлений были переведены в административные правонарушения, когда была исключена конфискация имущества как вид наказания, который только вот буквально на днях восстановлен, но не как вид наказания, как дополнительная мера правового, уголовно-правового воздействия. И вот эта либерализация и либерализация на фоне постоянно возрастающей преступности. Почему я в статье привел цифры убийств? Потому что это, пожалуй, единственное преступление, которое более-менее честно фиксируется. Потому что если касаться других преступлений, то они все находятся в теневой латентной части, как говорят криминологи. Потому что если мы реально скажем, сколько у нас краж, реально скажем, сколько у нас экономических преступлений, реально скажем, сколько у нас мошенничеств происходит, то мы вообще утонем в этих цифрах. Ну, просто вам скажу, ну вот зарегистрировано 3,5 миллиона преступлений в 2005 году. Но криминологи различных школ, направлений, различных научных центров, они считают, что минимальное число преступлений, которое в России реально происходит, не менее 20 миллионов. Ну, просто бы регистрируется то, что уже нельзя не зарегистрировать. Uh-huh. Если бы все регистрировалось, конечно, наша правоохранительная система утонула бы полностью. Поэтому идет такой естественный отбор. Если бы мы перешли на тот уровень регистрации, как в Соединенных Штатах, ну, допустим, как в Нью-Йорке, они там подавили преступность в Нью-Йорке только за счет полной регистрации, реагирования на каждый факт, на малейший, на бытовой какой-то конфликт. Это бывший мэр Джулиани эту систему ввел, и за 5 лет они снизили число убийств в Нью-Йорке в 2 раза. Вот это замечательно.
А что же они не задохнулись и не утонули? Вот вы говорите, что если здесь начать регистрировать, утонут, а там, наоборот, начали регистрировать все и выплыли.
А потому что совершенно другие выделяются средства, потому что там все компьютеризировано, потому что там оклады соответствующие, потому что они борьбу с преступностью в Нью-Йорке начали с тотальной чистки полиции Нью-Йорка. Они сразу же арестовали 180 человек в управлении полиции Нью-Йорка за коррупцию. 180 человек. Угу. Те, кто был связан с наркомафией, распространяли наркотики в Нью-Йорке. После того, как очистили, быстро набрали людей, повысили им оклады. И оклады там не такие, как у наших милиционеров. У нас же милиционер, нашему милиционеру платят такую зарплату, что он вынужден искать что-то на стороне. Но это в лучшем случае он идет где-то подрабатывает. А в худшем случае он начинает, как в том анекдоте, тебе дали пистолет, вот и зарабатывай. Угу. Вот, поэтому я вижу два направления улучшения ситуации в борьбе с преступностью. Это создание, расчистка радикал-либеральных завалов в нашем уголовно-процессуальном законодательстве, приведение его в соответствие с международными стандартами. Мы сейчас не соответствуем этим стандартам. И, конечно, качественное улучшение материального, информационного и технического обеспечения всей правоохранительной системы, и прежде всего о милиции. Я это говорю не потому, что человек, который 30 лет почти проработал в системе МВД, потому что это реальность. Потому что не может милиционер, получающий 6-7 тысяч рублей, надежно обеспечивать нас с вами правопорядок и нас защищать за такие деньги. Не может.
Ну вот можно сейчас считать, что вы и пояснили эту свою цитату. Вы как-то сказали газете «Русский курьер», мы провозгласили либеральную экономику, и это правильно. Но что касается законодательства, оно не должно быть до такой степени радикально либеральным.
Вот абсолютно. Это вот вы получаете, это просто правовая шизофрения, если Конституционный суд ежегодно вынужден отменять целую кучу статей Уголовно-процессуального кодекса нового, потому что Они настолько либеральны, что не соответствуют международным стандартам.
Спасибо, Владимир Семенович. Мы продолжим программу «Час прессы» после краткой сводки новостей. И я объявлю программу, которая выйдет в прямом эфире после нас. Ток-шоу следующее с христианской точки зрения. Это будет в час дня. Гости «Радио Свобода», православный литератор Александр Архангельский и Андрей Суздальцев будут говорить о гламурном православии. Чем вызвано отношение к церкви как к средству покрасоваться? Мешают или помогают друг другу внешний блеск и внутренняя глубина? Ведет Яков Кротов эту замечательную программу.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко внес в Верховную Раду кандидатуру лидера партии регионов Виктора Януковича на пост премьер-министра. Голосование может состояться уже сегодня. Сегодня же ожидается подписание универсала национального единства, документа, определяющего пути развития страны. Израильские ВВС нанесли новые удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Бомбардировкам подверглись пригороды Бейрута, восток долины Бекаа и отдельные участки возле границы с Сирией. В наземных боях усиление Айт-Аш-Шааб, опорном пункте «Хизбаллах», погиб израильский солдат, четверо ранены. В южной части сектора Газа в результате новых ударов израильской авиации убиты трое палестинцев. Министерство обороны России подтвердило гибель в Абхазии двух российских миротворцев. В среду вечером недалеко от Сухуми было совершено нападение на автобус, перевозивший большую сумму денег на довольствие для военнослужащих. Абхазская милиция задержала двоих нападавших, а также нескольких подозреваемых в причастности к нападению. В Москве убит молодой человек, уроженец Узбекистана. В среду поздно вечером двое неизвестных нанесли юноше ножевые ранения, от которых он скончался. Сегодня стало известно еще о двух нападениях на иностранцев в российской столице – афганца и турка. Президент Кубы Фидель Кастро, перенесший на днях операцию на кишечнике, полон сил и энергии, заявил журналистам спикер кубинского парламента Рикардо Аларкон. Никакой другой официальной информации о состоянии здоровья 70-летнего Кастро нет. МВД России берет под особый контроль расследование кражи более 200 экспонатов в Эрмитаже. Как сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, список похищенного будет передан в информационный центр МВД и Интерпол.
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев и советник председателя Конституционного суда России Владимир Овчинский. Криминальный взрыв – вот тема нашей сегодняшней программы. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Почему декларируемая стабильность в обществе и рост его благосостояния не влекут за собой уменьшение числа преступлений, что, по идее, должно было бы происходить? Телефон прямого эфира включаем. Это единый бесплатный для всей страны номер 8-800-222-12, а также ждем ваших сообщений на пейджер по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 3588720, абонент Радио Свободы. Михаил, как вы реагируете на слова Владимира Семеновича о том, что нужно законодательство ужесточить?
Я в этом случае не согласен с, на самом деле, действительно любимым автором всех изданий, в которых я работал. Я думаю, что да, репрессивная функция – это важнейшая функция государства. Но доверить ужесточение законодательства можно демократическому государству, там, где власть несет ответственность перед обществом. Там возможно ужесточение, как вот в описанном случае с мэром Нью-Йорка. Там можно пойти на какие-то жесткие меры. Мы знаем, что вот это ужесточение находится под неким контролем. В нашей ситуации, когда власть изолируется от общества, старается избавиться от контроля, этот процесс ужесточения законодательства может кончиться для нас, для всех, очень печально. Это вот наш конкретный случай. Здесь нету общей теории. Хорошо ужесточение или плохо либерализм, или наоборот. Вот в нашем конкретном случае мы не можем контролировать, собственную власть, и доверить ей дополнительные репрессивные функции, на мой взгляд, было бы опасно.
Вот здесь как раз ситуация, в отличие от суверенной демократии, вполне может быть суверенной.
Да.
Владимир Семенович, что скажете?
Вот я хотел привести конкретный случай. Вот сейчас вот только что передали сообщение о том, что убили опять кого-то из иностранцев, в основном восточного происхождения. Все говорят о такой вакханалии со стороны скинхедов, других групп националистической направленности. Но почему это вакханалия происходит? Я совершенно четко вот смотрел и как бы замерял, почему. Потому что, возвращаясь опять к 2003 году, у нас фактически уничтожена такая статья в Уголовном кодексе, как хулиганство. Потому что сейчас хулиганством считается только то, что совершено с оружием. А если группа скинхедов подходит к иностранцам, оскорбляет их, бьет, пихает, плюет, делает всякие гадости, это уже не уголовно наказуемое хулиганство. Раньше заточка, пика, кастет – это уголовная ответственность. Теперь скинхед идет сбитый, заточкой, пиком, кастетом – это административная ответственность. Он идет, смеется, дает милиционерам, отдает, потом идет новый кастет опять в карман. И вот такая безнаказанность, такая вакханалия и приводит вот к этой череде убийств против и иностранных, и наших русских граждан. Неважно, кого убивают и над кем издеваются. А криминологами и у нас в стране, и в мире всегда доказана четкая закономерность. Как только ослабляется борьба с хулиганством, так сразу же растет тяжкие преступления против личности. Убийство, нанесение телесных тяжких повреждений и изнасилование.
А они почему перевели это в разряд административной ответственности? Опять по какой-нибудь западной аналогии? Почему?
Это все, я и называю, это шизофреническим радикал-либерализмом в праве.
Вот так,
нет никаких Михаил обоснований. Шевелев,
то есть все-таки есть ситуации, когда, может быть, все-таки действительно надо пожестче. Вот, например, как с такими случаями.
Нет никакого спора, на самом деле. Конечно, есть масса ситуаций, да, в которых надо пожестче. То, что рассказал Владимир Семенович, это правильно. Только важна всегда последовательность. Лошадь и телега. Сначала мы расчищаем коррупцию в милиции, арестовываем 180 человек в управлении полиции Нью-Йорка, затем повышаем оклады, а вот после этого, после того, как у нас есть действующий инструмент, действующая система, мы начинаем корректировать законодательство. На мой взгляд, последовательность действий именно такая, и она дает эффект. От того, что мы сейчас вернем хулиганство в уголовную часть законодательства, ничего не произойдет. Мы очень хорошо помним к вопросу о скинхедах, кто и как стимулировал возникновение националистических организаций на территории и Советского Союза, и потом России. Мы хорошо знаем, с кем был связан и Дмитрий Васильев, и Баркашов, что это всегда был некий еще дополнительный инструмент воздействия на общественное мнение. Вот это гораздо важнее. Вот это на самом деле серьезно, потому что мы имеем здесь дело со спецслужбами и государственной машиной. Если мы избавимся от этого порока, вот тогда, да, тогда можно обсуждать вопрос, хулиганство это туда или хулиганство это сюда в уголовно-правовой системе.
Я хочу сказать, что вот вы оба заговорили о деньгах, да, о том, что хорошо бы вот подкрепить правоохранительные органы материально. Но та же газета «Жизнь», которая, кстати, иногда пишет и серьезные заметки, она в мае написала, вот такие цифры привела, они всем известны, но тем не менее вот обобщила газеты. На обеспечение безопасности и правоохранительную деятельность выделяется почти 13% федерального бюджета. Для сравнения, на образование тратится 4%, здравоохранение спорит 2,7%, на социальную политику 5,6%. Так что государство, пишет газета, уж никак нельзя упрекнуть в скупости при выделении средств на правоохранительную деятельность. То есть по сравнению, Владимир Семенович, с другими все-таки сферами это достаточно много, если говорить о
бюджете.
Надо
очень четко дифференцировать эти суммы. Наше государство вынуждено тратить огромную сумму из общего бюджета, выделяемого на правоохранительную деятельность, на поддержание правопорядка на Северном Кавказе, на проведение антитеррористических операций. Это сумасшедшие
деньги.
Что касается зарплаты и материального обеспечения самих вот простых милиционеров, которые вот по мирным городам ходят, то там практически ничего не меняется. Что касается компьютеризации органов...
Национальный проект они не попали, милиционеры.
Не попали, потому что ведь парадокс в чем? Ведь вообще, если мы будем вообще говорить о национальном проекте, то любой национальный проект, он должен быть обеспечен с точки зрения безопасности и правопорядка. Если создается национальный проект, запускается и не обеспечивается, антикоррупционных, антимафиозных составляющих нет, то это все будет разворовано, раздербанено, как говорят в том мире, да? И мы на выходе мы ничего не получим. Это везде. Но я читаю все материалы, я пока не вижу, чтобы вот такой-то проект, и вот в нем это составляющее. Нет, к сожалению.
Самый точный пример – это национальный проект «Доступное и комфортное жилье». Мы все видели только что, что произошло с дольщиками, которые отдавали свои деньги в Екатеринбурге, Москве и, по-моему, Кисловодске. Люди потеряли свои деньги именно потому, что там была дыра в законодательстве, которой воспользовались недобросовестные застройщики. Это, если я правильно понимаю, вот это и есть обеспечение безопасности национального проекта. И пока эта дыра не ликвидирована, никакого недоступного, некомфортного жилья россиянам не будет.
Угу. Мы послушаем Игоря Васильевича из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, что вы думаете, Игорь Васильевич? Пожалуйста, говорите. Игорь Васильевич. Не слышит. Михаил из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Я хотел ответить, почему, да. По-моему, вот у нас так плохо с криминалистикой, то есть не самой криминалистикой, а самой этой средой. Ну, я хочу хотя бы одну из причин указать. Ну, вот смотрите, берем хотя бы та же самая история с ЮКОСом. И даже вот простые люди, они могут, конечно, немножко так придуриваться, объяснять, что там какие-то там у него долги остались. Но, в общем-то, все понимают, что просто взяли, потому что богатые, и не почему больше. Все остальные вот эти вот юридические тонкости, это не более чем, ну, антураж. И когда у нас вот сверху именно даются такие примеры, то, честно говоря, это, конечно, не улучшает атмосферу. Спасибо.
Ну да, Владимир Семенович, может так мы переформулируем, что когда люди видят, что что-то не за то судят, за что говорят и декларируют, то как бы люди начинают не доверять этому правосудию. Как-то так, может быть, так?
Я бы не так сформулировал.
Да, как?
Я бы сказал, что когда судят, может быть, за то, угу. Но судят выборочно подчас.
Угу.
Вот если бы равно...
И все знают, почему выбрали этого, и догадываются.
Не знаю, потому что это много вокруг этого ходит домыслов и прогнозов. Но вот почему этого выбрали, я сказать не могу. Если бы достигать равноудаленность, то нужно проходить, ну, примерно одинаково по всем крупным компаниям. А то, понимаете, у нас такая парадоксальная вещь. Допустим, вот на сайте счетной палаты висят результаты проверки других крупнейших нефтяных компаний, их много там, других. И там в заключении аудиторов записано, что вот в результате схем оптимизации налогов эти компании недоплатили от 2 до 4,5 миллиардов долларов.
Вот так, то есть все зафиксировано, те же схемы, те же недоплаты.
Недоплатили, тогда возбуждайте дела и проводите, и смотрите, виновны, невиновны, пусть люди платят. Ничего в результате, никто не платит и дел нет. Вот это непонятно. Если с равноудаленностью, то равноудаленность. Если равные условия, то равные условия. Вот когда равная среда будет создана, когда будут действительно судить за то, но всех, кто в этом провинился, тогда... Угу. Система начнет работать.
Прочитаю, что пишут люди на пейджер. Уважаемые господа, к сожалению, в нашей стране многие живут по понятиям, а не по закону. Ну, примерно то, о чем говорил предыдущий слушатель. Правительство и президент не могут запустить механизм уважения к закону. Безнаказанность порождает новые преступления. Отсутствие контроля общества над правоохранительными органами и властью является благоприятной почвой для всех видов правонарушений. Поэтому речь идет не о криминальном взрыве, а о пожаре, который власть гасить не желает, так считает Юрий Григорьевич. Ну и так уж получается, что на Украину будут откликаться. Но я прочитаю. Не стоит восторгаться приходом Януковича. Это кучмизм 2. Все эти донецкие при их прорусской демагогии реально что-то сделают для России и русских на Украине, если на них очень сильно нажать. Таким образом, нам надо держать порох сухим и следить за этой публикой, которая в оппозиции говорит по-русски, а придя к власти, перейдет на мову. Так считает Александр.
Красивый так. Текст.
Да, хороший. Ну, еще один от Дмитрия, прочитаю уж про Украину. Почему вы решили, что Украине не грозит раскол? Это, наверное, вы решили, Михаил, что не грозит. Если раскололись католики, хорваты и православные сербы в Югославии, почему не могут расколоться русские на востоке, а полячины, униаты на западе Украины? Если Украина потеряет восточную часть побережья, будет ли остаток обломка на западе нужен НАТО и Евросоюзу? Ну, не будем мы... Я просто, Дмитрий, прочитала ваше мнение, обсуждать мы сейчас не будем. Все сводится к тому, что нельзя было произносить лозунг, что все из-за зарплаты, пишет Бронислава. Вы знаете, я хотела бы прочитать цитату из Гурова, Александра Гурова, которую он сказал в той же газете «Жизнь». Он Вот что считают причинами возросшей преступности. Сегодня у нас снова появились коренные причины преступности, которые были изжиты еще в 20-е годы прошлого столетия. Голод, нищета, эксплуатация человека человека, физическая и нравственная деградация населения, тотальная заболеваемость. Если так пойдет и дальше, то и усилий террористов не потребуется. Ну, Михаил, это очень вообще-то расходится с официальной доктриной, что жить стало лучше, не говоря уже веселее. Это во-первых. И во-вторых, действительно ли вы видите такими причины преступности, что вернулись 20-е годы по уровню вот этой вот нищеты, голода и так далее? Мне кажется, все-таки преувеличение некоторое в этом есть.
Странным образом на меня вот за последнее время самое большое впечатление произвела одна цифра. Это социологический опрос центра Левада за прошлый год. Чего больше всего боятся россияне? Какие страхи испытывают наши соотечественники. Меня потрясла цифра в 70%. 70% россиян боятся голода. В 2005 году. Это свидетельство какого-то такого, на самом деле, сильного нездоровья общества, такой закомплексованности и таких глубоких страхов, что на этой почве, конечно, преступность, наверное, выглядит естественным явлением. Но я не хочу выглядеть дилетантом, на самом деле, потому что я полагаю, там, да, преступность возникает в обществе, которое нездоровое, с нездоровой экономикой, теневой, несправедливой, с огромными социальными разрывами. Но, скажем, американский пример свидетельствует о том, что, наверное, могут быть и другие причины. И я не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы это обсуждать. Я думаю, что это больше вот вопрос
Владимира Семеновича. Владимир Семенович, вот говорит партия и правительство, в хорошем смысле слова, говорят, что действительно страна идет вперед, что люди становятся немножко богаче, немножко сытнее, да? А преступность почему? Хотя она должна действительно расти вот в таком голодном, нищем обществе, где болезни, где деградация, вот как говорит Гуров. Здесь... Как это соотносится между собой?
Здесь две стороны вопроса. Ну, Александр Иванович Гуров – это мой друг и соратник. Мы с ним начинали вместе исследовать проблемы борьбы с организованной преступностью.
Причины наверняка.
В середине 80-х годов. Да, и потом много вместе работали на практике. И здесь две стороны вопроса. С одной стороны, посмотрим насчет того, насколько хорошо живет наш народ.
Так ли уж стало лучше жить, да, как декларируют?
Вот
во-первых,
есть, да, есть понятие. Вот рост ВВП, он нужен? Нужен. Но опять нужно смотреть дифференцированно, что растет, что внутри происходит между разными социальными группами, между разными регионами. Нужно очень дифференцированно смотреть. К сожалению, и наши эксперты-экономисты, и зарубежные, такие выдающиеся, как, допустим, Стиглиц, лауреат Нобелевской премии, который отслеживает всю ситуацию по бывшим государствам, ну, с тем государством, которое на территории Советского Союза образовались, он считает, что уровень социального разрыва постоянно растет. И наши экономисты разных школ, разных левых школ, правых школ, говорят, что уровень социального разрыва растет. И здесь Гуров, конечно, прав. Уровень социального разрыва, определенная нищета больших масс населения, оно влияет на преступность, влияет. Но вторая сторона вопроса показывает, что вот это моя точка зрения, как криминолог, который много лет изучает преступность, я, например, считаю, что не это главное в криминальном взрыве, что население может быть бедным, может быть бедным, а преступность быть на минимальном уровне. Угу. Мы что, были
то
очень...
Не такие уж увязанные эти
мы
вещи,
что, очень прям... богатые были, возьмем, допустим, там, при Советском Союзе? Там тоже преступность была немаленькая, тоже постоянно росла, но не было галопирующего роста. Не было галопирующего роста, потому что не было того уровня социального разрыва, потому что была стабильна правовая ситуация, потому что не было войны на окраинах, потому что когда война на окраинах, когда... Ведь когда преступность, организованная преступность стала формой социальной организации жизни нашего общества, она стала ей, потому что вся наша экономика, она организована по моделям организованной преступности. Что такое организованная преступность в понимании международных документов ООН или Совета Европы? Это бизнес, организованный на основе уклонения налогов, коррупции и применение силовых методов. Вот если взять все три компонента, то вся наша экономика, она остановилась и продолжает развиваться как форма социальной, как форма организованной преступности.
Ну а что же тогда причина-то? Вот чего же причина, если ни с голодом не связано, такой прямой связи нет с болезнями, с нищетой, с эксплуатацией человека?
Если я правильно понял, да. Есть две главные причины. Вот я просто сейчас, как ученик, повторяю.
Давайте.
Это социальная несправедливость, ощущение социальной несправедливости и колониальные войны.
Я считаю, что это две причины и не соответствующую ситуации в обществе уголовно-процессуальное законодательство. Возвращаясь к тому, с чего мы начинали.
Угу.
Вот три.
Я вспомнила одну из
ваших статей. Социальная несправедливость,
статей, да,
войны на окраинах и не, значит, полное несоответствие законодательству.
Я вспомнила одну вашу статью по поводу социальной несправедливости. Вы сравнивали количество краж, которые происходят в офисах, в частных компаниях США и в частных компаниях в России. И вы говорили о том, что в России даже в частных компаниях в три раза больше воруют, потому что сотрудники ощущают вот этот вот огромный разрыв между своей зарплатой и зарплатой своего шефа, и им это кажется несправедливым. Они хотят этот разрыв вот так вот уменьшить.
Да.
Вот такой случай вы приводили в одной из своих публикаций.
Именно вот так происходит. Это данные исследования, которые проводил Международный банк, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития вместе с нашими исследовательскими центрами. Проводил в конце прошлого года. В России даже в частных компаниях воруют в три раза больше и чаще, чем в западных компаниях.
Вот потому что хотят социальную справедливость.
Потому что
стихийный социальный протест.
Да. Да. Вы вот что, вы так серьезно тоже думаете, да, Михаил?
Да.
Но не в том смысле нищета и коренные причины, в таком марксистском понимании.
Ну да,
понимании,
да, они вовсе не нищие люди, это подворовывают.
Как Александр Иванович Гуров говорит.
Конечно.
Это не абсолютная величина. Всегда завидуют, всегда протестуют против несправедливого богатства. Даже если у меня есть Мерседес, но у соседа Феррари, и я знаю, что это Феррари куплен на ворованные деньги, у меня это вызывает чувство социального протеста.
А по жизни что дороже, Феррари или Мерседес?
Феррари сильно дороже.
Дороже. Хорошо. Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях первый заместитель главного редактора журнала «Большая политика» Михаил Шевелев и советник председателя Конституционного суда России Владимир Овчинский. «Криминальный взрыв» – тема нашей сегодняшней программы. Пишите и звоните. Игорь Васильевич из Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Вот с вами связь есть.
Здравствуйте. Я внимательно слушаю вас. И прежде всего вам, лично ведущий, хочу, прям поклониться.
Ой,
за
да
такой,
ладно, Игорь Васильевич.
Честное слово, за такой профессионально четкий, сформулированный и безукоризненный вопрос. Почему все лучше и лучше живем?
Так я
дела
спрошу.
Идут лучше,
да.
а преступность растет
так
и растет.
Почему, с вашей точки зрения? Вот уже несколько версий у нас тут есть во времени.
Да, вы знаете что, потому что вся агитационно-пропагандистская атмосфера в нашей стране состоит из так называемых, ну, как в технике говорят, аварийные клапана. Вот нагрелось, да, пары выпустить, вот достали поговорить. Вот сейчас вот ваши собеседники, они близко к ответу на этот вопрос, но вот так вот в стиле аварийного клапана.
Ну, попадайте уже в яблочко, давайте, Игорь.
Да, вот вы знаете, в 22-м году Петрограде, значит, на 10 тысяч населения приходилось 440 преступлений. Так было зафиксировано статистикой криминальной. Это ужасно. 25-й год, НЭП. Лучше стал жить народ? Конечно. 14 преступлений на 10 тысяч. Это к вашему вопросу. Значит, в чем дело заключается? Разве дело в том, что повысить зарплату надо тем, кто обязан по долгу служебному и клятвенному долгу и человеческому исполнять свою функцию рабочую, трудовую? Вот,
ну, да.
Сделали мы 15 тысяч, сделали 20 тысяч милиционеру. Он будет смотреть, как бы этот пенсионер бедный не совершил какое-то преступление. А что делать бедному пенсионеру? Тоже надо совершать преступление, пока ему не повысят пенсию. Логики в этом, как видите, нет. Убогость сплошная.
Спасибо, Игорь Васильевич.
Дело в том...
Да.
Одну секундочку.
Да, в чем дело-то?
Ага. Ведь вы понимаете, самый показательный план, вот говорим мы о социальном освоении, самый показательный фактор, вот 122 закон. Государство продемонстрировало, что у него цель генеральная, это отойти от всяких абсолютно обязанностей перед обществом. Да. Льготы – это обязанность государства.
Да. Знаете, Владимир Семенович, у меня тоже всегда очень большие сомнения вызывает вот этот вот, давайте повысим зарплату милиционеру, он лучше будет охранять. Он ведь, когда идет на службу служить, он знает, какая у него будет зарплата. Он выбирает это сознательно. Мне кажется, по этой логике, если вот так вот думать, что если ему повысят, он будет лучше охранять и перестанет совершать преступления, получается, он вообще знает, что он будет их совершать сразу, когда идет на эту службу с маленькой зарплатой. Так ведь?
Нет. Надо разделить проблему. Не может человек обеспечивать безопасность граждан, думая о том, чем прокормить свою семью.
Но он же шел сознательно туда, на работу, в милицию. Он же знает, что получит не 500
долларов. Патрульно-постовой. Ребята отслужили в армии, их позвали. У него что там, мышление сформулировано, какие-то романтические идеалы. Насмотрелся там фильм про ментов. Он идет, потом сталкивается с действительностью, видит, что сколько кругом ворует, и что ему не на что жить. И начинает уже другую модель в себе вырабатывать.
Так Игорь Васильевич говорит, давайте ставим модель перепоминать на каждого. Учитель шел в школу, ему платят меньше, чем он рассчитывал. Он давай, что ли, разорять учеников, брать взятки у родителей.
Вот разоряет.
Ну так что, вы считаете, что у нас вот такое общество в России?
Но если у нас такой стабилизационный фонд, почему не повысить нормально зарплату и не заставлять людей выходить за пределы правовых норм?
Мы просто вот расходимся. Вы считаете, что это выход из положения? Я считаю,
нет,
что это не выход.
Нет, это не выход.
Да.
Это одно
из
непременных
условий.
Одно из непременных условий, и надо обсуждать, когда, как бы, в какой последовательности эти условия происходят. Но я,
и что это должна быть за сумма, чтобы человек перестал думать о еще большей сумме?
Лена,
вот в чем дело. Да.
В этом споре есть всегда один удар ниже пояса, но он разрешенный. Мы про свой цех, про журналистику все знаем и все понимаем. Мы не будем ведь скрывать от слушателей, что и вы тоже один из авторов журнала «Большая политика». И одна из самых заметных публикаций
быстрее.
Это именно о коррупции в средствах массовой информации.
Ну, это при чем здесь одно к другому? Мы же коррупция... Миша, вот зря мы уходим сейчас в эту дискуссию, потому что это совсем другая история. Мы говорим о коррупции не лично, не персонально. Каждого сотрудника, которому кажется, что он мало получает. Там коррупция, о которой я писала, она касается других вещей, других абсолютно, не буду сейчас об этом говорить. А здесь Виталий Семенович говорит о конкретном милиционере. Я никогда не говорила о том, что конкретно журналист берет взятку, потому что он мало получает. Таких журналистов очень мало. Их гонят из редакции. Давно уже и много лет. А здесь не гонят. Здесь массовое явление. Это разные две истории. Не нужно их путать. Виталий из Москвы. Здравствуйте.
Ну, я думаю, что конечно, зарплату милиционерам повышать надо. Тут даже спорить нечего. Не может человек за такую сумму, так сказать, нормально выполнять, так сказать, социальные функции, поскольку ему тоже жить надо, у него семья и так далее. Но, тем не менее, даже если мы повысим зарплату милиционерам, конечно, проблему преступности это не решит. Это совершенно однозначно. И корни взрыва, так сказать, криминального взрыва, они, конечно, имеют общий социальный характер. И об этом совершенно правильно говорили сейчас выступающие. Я целиком согласен с Гуровым. Дело в том, что сейчас у людей, скажем так, очень мало то, что называется жизненных шансов в жизни, особенно у молодежи. Да? Вот тут привели пример скинхедов, на мой взгляд, крайне неудачный, потому что понимать, что такое явление скинхеда, да, это тоже социальное явление, то есть молодежь, как правило, из неблагополучных или малообеспеченных семей.
Давайте их пожалеем теперь.
Я не предлагаю их жалеть, но я предлагаю просто понять, что это тоже социальное явление определенное. Вот.
Виталий, спасибо вам за звонок. Вот сейчас, я, кстати, от Николая Сванидзе тоже слышала. Вот что же вы этого судите, который Сычева, потому что это же социальное явление, он тоже пострадал от дедовщины. Давайте сейчас вот каждый и к вору. А он же ворует только потому, что у него детство было сложное. Так, наверное, тоже вот такой подход.
Это тупиковый
путь.
Ну
вот я категорически против такого подхода. Я же об этом и сказал, что нищета и не тот уровень определяет... Человек может быть нищим и быть очень благопорядочным и никогда не совершить преступление, еще и предотвращать и помогать ловить преступникам. Это совершенно другие Потому что здесь не уровень обеспечения, а уровень психологии. Вот когда у него модель сформировалась, то тогда другое дело.
Спасибо, Владимир Семенович. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах радио «Свобода». Через несколько секунд «Свобода в полдень». Главная тема. Президент Украины Ющенко намерен внести кандидатуру Виктора Януковича на пост премьер-министра страны. Израильская авиация нанесла новые удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Суд в Москве рассматривает жалобу Михаила Ходорковского, считающего, что его отправили отбывать наказание в Читинскую область незаконно.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».